Отец наш, мы все пред Тобой в это утро. Мы с огромной благодарностью открываем свои сердца для Тебя. Господи, мы нуждаемся в Тебе каждую минуту нашей жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы переживать Твое присутствие. Мы нуждаемся в том, чтобы нам ходить в благодати Твоей, жить в благодати Твоей. Мы так благодарны Тебе, что когда Ты пришел в этот мир в образе Сына Своего, Ты открыл нам свое сердце. Мы так благодарны Тебе, что Ты возлюбил нас. Мы почитаем Твою жертву. Мы ценим Твою жертву. И мы говорим спасибо Тебе, что каждого из нас Ты нашел. Ты призвал, Ты омыл, Ты оправдал и сделал нас новым творением. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Доброе утро. Непривычно так рано приезжать на собрание и так рано проповедовать. Ну, если по нашим часам сверяться, по нерюнгринским, то у нас уже давно-давно за обед перевалило. Так что все нормально. Вы знаете, прежде чем начну проповедовать, вот мне хочется почтить ваших наставников. Это такие благословенные люди, ваши пресвитеры. Я с ними общаюсь вот это время, и как будто со мной что-то происходит. Вы знаете, какой-то вкус к новым высоким вещам приходит. Прямо заражают. И я хочу почтить их. Вы знаете, когда в церкви проповедуют свои, часто это как привычным становится, и когда кто-то новый приезжает, и люди: «О, я откровение получил», кричат, «Вот это да, тот проповедник, так он говорил круто, что я откровение получил». На самом деле труд происходил в то время, когда наставники проповедовали, они строили, а этот приехал, артист, сверкнул чешуей, собрал все сливки, да. На самом деле откровение не приходит внезапно. Это все определенный процесс и процесс строительства. И ваши лидеры, они трудятся. И Писание говорит, будьте покорны наставникам вашим, чтобы они несли свое служение, не воздыхая. Знаете, как иногда некоторые люди, они настолько часто приходят со своими проблемами и никогда не слушают советы, которые им дают. И тогда, когда в следующий раз такой человек идет к наставнику, наставник воздыхает: «Ох, опять он». Писание говорит: будьте покорны, Слушайте те советы, которые вам дают, чтобы они не воздыхали, чтобы они с радостью, чтобы они видели, о, идет вот этот, сейчас я ему посоветую, сразу все изменится в его жизни. Аллилуйя. Давайте почтим их. Спасибо вам. Вы знаете, что сегодня у Нелли Джамбековны день рождения?
Да, все знают.
Сам не знал, утром узнал только. Хорошо, сейчас я готов проповедовать. И хочу начать с одной шутки. Вы знаете, эта шутка как раз к теме. Тема сегодняшней проповеди – материальное служение. Два человека после авиакатастрофы оказались на необитаемом острове. Спаслись и вдвоем оказались на необитаемом острове. И один из них говорит: слушай, надо что-то делать, надо спасаться как-то, надо что-то предпринимать. А второй говорит: да расслабься ты, смотри, какая погода, солнце, море, давай купаться. Тот говорит: ты ненормальный, что ли? Нам надо быстро какой-то сигнал SOS как-то подать, давай большой костер сделаем, давай что-то делать. Тот говорит: расслабься, я христианин, давай купаться. Ты не христианин, ты ненормальный какой-то, давай что-то делать, тот говорит: я знаю, что я десятину в церковь отдаю. Он говорит: при чем здесь твоя десятина? Она нам сейчас никак не поможет. Он говорит: ты знаешь, что я крутой бизнесмен, и мой доход 5 миллионов долларов в месяц. Тот говорит: да какой сейчас доход? Кому нужны твои деньги? Нам спасаться как-то надо, давай что-то делать. А тот говорит: ты знаешь, я десятину отдаю каждый месяц. И поэтому мой пастор очень быстро найдет меня. Хорошо, мне сказали о том, что у вас недолгие проповеди в воскресенье обычно. Поэтому я помню заповедь всех проповедников: блаженны краткие, ибо опять позваны будут. Давайте откроем второе послание к Коринфянам, 9 глава, 12-13 стих. Вот что там написано. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит: ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемого вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми. Апостол Павел однозначно называет даяние служением. Он говорит, когда мы даем, это служение на самом деле. Служение ли Богу прославление? Конечно. Служение ли Богу проповедовать? Конечно. Но также служение Богу – это давать. И знаете, что интересно? Не все могут прославлять, прославление. Не все могут проповедовать, но все могут давать. Вы можете сказать на это аминь? Все могут давать, все могут служить. Более того, Иисус говорит о том, что давать, служить своим имуществом, своими материальными ценностями, финансами. Это малое, в чем мы можем проявить верность. Это малое, он говорит. Когда он рассказывает притчи там, о неверном управителе, он говорит: это малое, в малом нужно быть верным, тогда вам больше будет дано. Это малые вещи. Почему в церкви мало уделяется внимания материальному служению? Потому что, ну, не во всех, конечно, церквях. В некоторых только об этом и говорят. Потому что пасторам часто неловко об этом говорить. Кажется, что вот он хочет с нас вытрясти наши деньги. На самом деле Иисус очень много говорит о финансах. В Новом Завете, если посмотреть, больше всего сказано о деньгах. Больше, чем о любви, больше, чем о вере, больше, чем о спасении. Сказано о деньгах. И не столько о самих деньгах, сколько об отношениях к ним. Об отношениях к деньгах, к деньгам Иисус сказал очень много. И апостол Павел Тимофею говорит: корень всех зол – сребролюбие, любовь к деньгам, неправильное отношение к деньгам. Это как корень, из которого вырастает зло. Иисус говорит о том, что спасение связано с отношением к финансам. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Знаете, интересно, если мы вспомним историю с Закхеем, вот этот парень, который залез на дерево, который был невысокого роста, он хотел видеть Иисуса, залез на дерево, потому что за этой огромной толпой он не мог его видеть. И он смотрел оттуда, в этой листве сидел, замаскировался. Но когда Иисус подходил, он вдруг неожиданно остановился и сказал: «О, Закхей, спускайся оттуда, мне сегодня надо быть у тебя в гостях». Закхей говорит: «А вот эти парни, которые с тобой, тоже?» Ну, конечно, тоже. Когда они пришли к Закхею домой, он такой радостный был, что мы читаем эту историю. Он говорит: «Господи, половину имения своего я продам и раздам нищим, а если кого-то обидел, я в 4 раза воздам». Слушайте, вот богатый человек был, а? В церквях любят говорить о бедной вдове, которая положила 2 лепты, да? Но сколько об этом ни говори, кажется, что люди хотят быть как те богатые, иметь столько, как те богатые, а отдавать, как бедная вдова. Да? Закхея так коснулось присутствия Иисуса в его доме, так коснулось, он пережил Божью благодать, и он говорит: «Я 4 раза воздам тем, кому обидел. Я половину имения своего продам». Так его коснулось слово. Иисус, глядя на это, говорит. Если мы посмотрим Луки, 19 глава, 8 стих, Иисус говорит, после того, как Захей, став, сказал, что он раздаст, он говорит: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама». Как это пришло спасение? Как это ты узнал? А я вижу, как он к деньгам относиться стал. Вот как я узнал. Это показатель. А потом другая история. Один молодой юноша богатый тоже подходит к Иисусу. Он благочестивый молодой человек. Но все время у него какая-то неуверенность. Что-то я не доделываю. Что-то я где-то как-то не угодил Богу. Он подходит и говорит: «Господи». Вернее, там как он говорит? «Учитель благий. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус ему говорит: «Заповеди исполняй». Он говорит: «Да я все исполняю, все нормально». «А, да, молодец. Тебе одного не достает. Ты иди, продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной». И написано, что он опечалился и отошел с печалью. Иисус сказал: «Трудно богатому». Трудно человеку, который прилеплен своим сердцем к материальным ценностям. Трудно ему войти в Царство Божие. Эти вещи, они имеют связь между собой. Они имеют связь между собой. Псалом 61, 11 стих говорит: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Бог не против того, чтобы богатство умножалось. Потому что он вообще источник всех благ, в том числе и материальных. Скажите аминь. Так и есть, потому что Писание говорит, что и богатство, и слава от лица твоего. 1 Паралипоменон, 29 глава, 12 стих. От лица твоего и богатство, и слава. Бог источник благ вообще. Но он говорит, когда оно умножается, не прилепляй к нему сердце. Может быть, кто-то поймет меня, если я сейчас скажу: когда у тебя есть только 100 рублей, очень легко отдать 10 рублей. Когда у тебя есть 1000, ну 100 отдать, ну так себе, можно. Когда 10 тысяч, 1000 уже отдавать как-то, знаешь, ну не вы, конечно. Это. Но если 100 тысяч у человека, 100 тысяч, 10 тысяч, это... А какая разница? Принцип-то один и тот же. Что-то у нас бывает неправильно вот здесь. Или вот здесь. А когда миллион, для церкви слишком жирно будет 100 тысяч. И знаете что? Похоже, что некоторые христиане сами-то покаялись, а кошельки у них до сих пор неверующие еще. Я видел один пример, один брат показывал, поэтому я взял с собой бумажник. чтобы вас повеселить. У меня маленький такой бумажник. И кошельки начинают говорить с крестьянами. Когда они слышат призыв к пожертвованию, они говорят: невозможно! Что нужно сказать ему? Заткнись! Покайся во имя Иисуса! Потому что отношение к деньгам очень многое определяет в нашей жизни. Я слушал замечательную проповедь пастора Романа «Победа над мамоной». Я сидел и конспектировал. Я в Ютубе смотрел ее. Замечательные вещи он говорил. Он говорил 7 пунктов. Может быть, вы не помните, потому что он уже какое-то время назад говорил, но я совсем недавно смотрел. Отношения очень о многом говорит и очень большое имеет значение. Вы знаете, мой сын, он рождение свыше пережил. Я думаю, он не так давно рождение свыше пережил. Откуда я это узнал? Когда мы приехали в церковь в Нерюнгри, мы приехали туда 9 лет назад, и знаете, всегда от детей-служителей есть определенное ожидание у людей в церкви, что они должны быть вот такие, знаете, как в той песне, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, ну там полный набор, короче. Люди имеют определенные ожидания от детей-служителей, но они часто забывают, что дети-служители – это такие же дети, какие и их дети. Они тоже невозрожденные зачастую. И им нужно проповедовать Евангелие. Я взял, вывел свою семью, когда привез их, вот поставил их всех, дети мои все стоят. Я говорю: друзья мои, пожалуйста, не ожидайте от них поведения лучшего, чем поведение ваших детей. Они такие же дети, как и ваши. Точно такие же. Такие же, которым нужно спасение, которым нужно лично пережить Христа. И мой сын, он ходил в церковь, все там, все как положено. У него была своя жизнь там другая. Особенно, когда он становился старше, знаете, двойная жизнь. И вот сейчас он в армии уже полгода, может быть, больше. Но до этого, за несколько месяцев, за 3 или 4 месяца до армии с ним что-то произошло. Ну, может быть, побольше. За полгода до армии, он пережил Бога. Вот он пережил своим сердцем Бога. И он утром мне говорит: папа, ко мне Господь пришел. Он ночью сидел за компьютером там допоздна и начал размышлять о Боге, о его любви. Такое пошло у него размышление. И Господь пришел, так сильно коснулся его. Он лег на кровать и плакал, и не мог подняться. Он говорит: меня что-то так накрыло сильно. Бывают иногда эмоциональные какие-то переживания. Это еще может ни о чем не говорить, но вот что дальше произошло. Он работал уже, там немножко у парня одного продавал аксессуары на телефоны. И он говорит: папа, я сейчас цель поставил, хочу долги все отдать. Он начинает зарабатывать, отдавать долги стабильно, отдает десятину. Я наблюдаю, удивляюсь. Все долги отдает. И однажды он говорит: все, я раздал все долги. Такой счастливый. Но через пару дней я захожу к нему на рабочее место, смотрю, он задумчивый очень сидит. Сынок, ты что такой задумчивый? Он говорит: папа, представляешь? Я, говорит, сегодня утром мне Дух Святой показал одну вещь. Какую? Он говорит: я вспомнил, что когда я учился в университете, там больше года назад, я, говорит, шел по кампусу и увидел, бумажник лежит. Я его поднял, открываю, там 8 тысяч рублей. Нет никаких документов, но там деньги. И говорит: я знал, чей это бумажник, я видел парня, который пошел. Но, скорее всего, это он его потерял. Я, говорит, открыл, но там было 8 тысяч рублей. Для студента это хорошие деньги. И он ему не отдал этот бумажник, он присвоил. Все это он мне рассказывает. Я говорю: и что ты будешь с этим делать? Он говорит, я уже нашел его в соцсетях. Я уже связался с ним. И я спросил его, терял ли ты бумажник тогда-то, тогда-то. Он сказал, да. Я спросил у него, сколько было там денег. Он сказал, 8 тысяч. И я сказал ему, пожалуйста, пришли номер своей карты. Я хочу тебе вернуть эти деньги, потому что это я нашел твой бумажник. Тот парень не поверил, конечно. Он говорит, что это за прикол такой, развод какой-то. Но он прислал ему номер карты, и он за два или за три раза все это ему вернул. Когда я смотрю и вижу вот это, я знаю, что с ним действительно что-то произошло. Потому что отношение к финансам – это очень серьезный показатель каких-то перемен в сердце человека. Вы можете сказать на это аминь? Есть несколько составляющих материального служения. И главное, первое, скорее всего, не главное, а первое – это десятина. И вот об этом я сегодня хочу поговорить. Об остальных, ну, может быть, времени нету. Хочу поговорить о десятине. Дело в том, что вот сегодня я слышу, сталкиваюсь с тем, что эта тема, она такая, знаете, обсуждаемая, и разные точки зрения, они диаметрально противоположные бывают. Слушаю, даже епископ, там один мне присылает ссылку на YouTube и говорит, вот, посмотри, епископ проповедует и говорит, что десятина – это закон, и ее не нужно отдавать. Зачем он это делает, я не знаю. Долгое время я не мог однозначно вот сказать, что такое десятина, не мог вот в этом... не мог понять этого, пока мне один брат не помог. И кто-то говорит, но о десятине учения в Новом Завете нет. Ну, как такового учения, может быть, и нет, но есть нечто, на что мы можем обратить внимание. Поэтому я предлагаю вам открыть послание евреям, 7 главу. Можно я? Послание к евреям, 7 глава, и мы прочтем с 1 стиха. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство и сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев. Хотя сии произошли от чресл Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование без всякого же прекословия. Меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Аминь. Знаете, можно сказать, но это не является учением о десятине, это учение о перемене священства. Совершенно верно. Это учение о перемене священства. Но вот что интересно. В этих 10 стихах 6 раз встречается слово десятина. Имеет ли это какое-то значение или нет? Конечно, имеет. Оно имеет серьезное значение. Вы знаете, как-то меня один брат научил такому принципу, когда ты изучаешь Писание, принцип первого упоминания. Я вам приведу такой пример. В 19 главе Евангелия от Матфея подходят люди и говорят Иисусу. Вот Моисей дал нам разводное письмо. сказал, что, ну, в принципе, можете разводиться. Вот суп пересолила, можешь развестись с ней. Если причина есть, можешь развестись, чтобы ты не возненавидел ее, там, не стал гнобить и так далее, и так далее. Чтобы не изжил со света. Можешь развестись. А ты что скажешь? А чего вы ко мне пришли? Вам же Моисей дал уже. Вам же Моисей дал заповеди, разводное письмо, он все вам дал. Ну, разводитесь, что у меня-то спрашиваете? А, не уверены как-то. И что же говорит Иисус? Он говорит, Моисей дал вам это письмо по жестокосердию вашему, потому что бедных женщин могли бы просто вот, знаете, ну, сгнобить. Не хочет жить с ней, все, и начинает гнобить ее. Говорит, приходила ли вам мысль когда-нибудь развестись за все годы вашей жизни? Развестись не помню. Помню, я несколько раз замышлял убийство. И Иисус говорит далее, он говорит, Моисей дал разводное письмо, но вначале так не было. Он отсылает их к началу. Как это вначале было? А вначале было вот как. Бог сотворил мужчину и женщину, соединил их, сказал, двое будут одна плоть. И то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот какой Божий замысел. Впервые десятина встречается в Бытие примерно 400 лет до того, как Бог дал закон, в том числе и о десятине. За 400 лет до того. И нам нужно учитывать этот факт, закон первого упоминания, где впервые это встречается. Поэтому здесь, когда автор послания к евреям объясняет, что произошла перемена священства, и десятина фигурирует здесь также. Знаете, что интересно? Интересно, что когда автор послания говорит об этом, он говорит, 4 стих, «Видите, как велик тот, которому и Авраам, отец наш, отделил десятину». Как велик он! Кто это такой великий? Кто такой Мелхиседек? По этому поводу идут разные дискуссии. Кто он такой, этот человек? Я не знаю, кто такой, не знаком с ним. Но читая, вижу, что без отца, без матери, не имеющий ни начала дней, ни конца дней, похоже, что Иисус являлся и раньше. Например, когда троих юношей, Сидраха, Месаха и Авденаго, бросили в печь огненную, вдруг, во-первых, они видят, что они не сгорают, а во-вторых, вдруг их четверо стало. Кто-то там ходит с ними, подобный Сыну Божьему. Похоже, что явление Иисуса и в Ветхом Завете было. Может быть, это не так, я просто предлагаю мысль. И если это так, то Иисус в лице Мелхиседека, написано, подобен Сыну Божию, его сравнивает священство по чину Мелхиседека, он является Аврааму, и Авраам отдает ему десятину. Авраам своей десятиной показывает, что как велик тот, кого он встретил. Говорит, видите, как он велик. Десятина наша говорит о том, кто действительно велик в нашей жизни. Люди увлекаются, мужчины любят разные хобби, рыбалки, охоту, они покупают себе разные снасти. Сейчас все это недешево. Кто-то любит какие-то виды спорта, экстремальные разные, лыжи, сноуборды, это все недешево. У женщин свои примочки. Люди тратят на это деньги. Но когда идет вопрос о том, что нужно десятину отдавать, некоторых людей это очень раздражает. Это Ветхий Завет, это закон. Ну а ты что, беззаконник что ли? Если это закон, тогда хотя бы по закону отдай. Кричишь, что живешь по благодати, а ведешь себя как беззаконник. Хотя бы по закону отдай. Но если над этим текстом продолжать размышлять, мы нечто увидим. Знаете, во-первых, десятина говорит о том, кто действительно велик в твоей жизни. Не мое хобби, не развлечение, Бог. И поэтому прежде всего это начатки, самое первое я отдаю Ему, потому что Он велик в моей жизни. Вот кто мой источник. Десятина говорит о том, кто занимает главное место в моем сердце. Потому что всегда есть соперник, который претендует, чтобы сесть на трон моего сердца. Это Мамона. Всегда есть претендент. Это дух, который склоняет меня к тому, чтобы я держался за материальные ценности больше, чем за Бога. Постоянно соперничают. Дальше, 5 стих. Сказано, получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли из чрес Авраама. Они по закону имеют право брать десятину. Но сегодня же нет закона. Да, нет закона. Это десятина, которая была установлена как налог на содержание священников. Была и другая десятина на храм, была еще и третья десятина, которая раз в год приносилась. Итого они примерно отдавали 23%, но это налоги были. Храма нет, священников Левиных нет. И вот этой десятины как налога больше нет. Тогда о чем же здесь речь идет? Зачем об этом говорить вообще? Посмотрите, 8 стих. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет». Здесь берут человеки смертные, там берут. Но те, кто... Тот, кто продолжает жить, здесь берут, там берут, обобрали всего. Десятина продолжает отдаваться. Здесь брали, но этого уже нет. А здесь берет, и он живет вовек. Он продолжает принимать десятины. В чем здесь разница? Здесь брали смертные человеки, но это все закончилось, а этот продолжает брать. Это налог? Нет, это не налог, это нечто другое. А что это тогда такое? Интересно, что когда мы читаем 14 главу, 8 стих, по-моему, Бытие, когда встреча произошла Авраама с Мелхиседеком, Мелхиседек нечто выносит Аврааму и предлагает ему. Что он ему выносит? Хлеб и вино. Это... Принцип первого упоминания. Впервые хлеб и вино встречаются вместе. И Мелхиседек, который являет образ Сына Божия, он выносит нечто Аврааму. А Авраам ему дает десятину. Они обмениваются. Вечеря или хлебопреломление, причастие – это таинство. И когда мы вот размышляем над этим таинством, там такая глубина. Такая глубина, это таинство о многом говорит. Но есть одна вещь, о которой апостол Павел говорит, она такая простая вещь, это как символы, напоминающие о чем-то. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, он говорит, он рассуждает о том, что вы недостойно это совершаете, недостойным образом вы это делаете. И дальше он говорит, что такое вечеря? Он говорит, когда вы это делаете, вы всякий раз возвещаете смерть Господню, пока Он не придет. Вам нужно всякий раз это делать, потому что вам нужно свою веру снова и снова подкреплять. Однажды этот факт был. Действительно, это тело было за меня ломимо, и это моя жизнь. Благодаря этому я живу, я вкушаю это. Однажды эта кровь пролилась, поэтому мои грехи омыты. И я снова и снова пью с этой чаши. Возвещая смерть Господню, этот факт состоялся. Однажды Сын Божий умирал на кресте, Он был положен во гроб, и там и остался, да? Нет, Он там не остался. Десятина говорит о том, что Он живой и принимает десятину. Мелхиседек говорит, вот смерть Господня. Авраам говорит, а вот жизнь Господня. Хлеб и вино. символизирует жертву Христа. Десятина говорит о том, что мы верим, что Он не остался в могиле, Он живой. Поэтому мы не просто налог на какой-то храм, мы отдаем живому, воскресшему Христу свою десятину. Можете сказать на это аминь? Знаете, я так был благословлен, когда это понял. Я всегда верил в этот принцип десятины. Но когда мне помог брат в этом разобраться, я так был благословлен. Я так был благословлен. Знаете, в харизматических церквях очень много говорят о воздаянии. Очень большой акцент на это делают. Воздает ли Бог? Конечно, воздает. Но когда мы отдаем десятину, у нас нет цели пожать. Почему? Потому что я не рассматриваю десятину как семя. Я рассматриваю десятину как, во-первых, мое почтение того, кто по-настоящему велик в нашей жизни, в моей жизни. Раз. Второе, как свидетельство моей веры в то, что Иисус живой. Это не просто песни «Аллилуйя, Он воскрес, Он живой». Да, замечательно. Песнями мы свидетельствуем, да. Мы рассказываем другим о своей вере, что Иисус живой. Но десятина, она очень хорошо показывает, ты веришь ли по-настоящему, что Он живой или нет. Есть статистика, не знаю, кто ее проводил, эту статистику. Статистика такое дело интересное. Не знаю, кто ее проводил. Эта статистика говорит, что в американских церквях, где очень много говорят о благодати, люди жертвуют не 20%, не 15% отдают, не 10% отдают. Знаете сколько? 2,5% примерно. О, и они поют, мы живем по благодати, аллилуйя, мы не под законом живем. Но если мы смотрим в Писание, мы видим, что благодать, она выводит нас на новый уровень взаимоотношений, хождения с Богом. Это выше, чем просто внешние какие-то стимуляторы. Делай так или делай так. Закон нужен для тех, кто сам не может взять ответственность. Для детей мы закон вводим дома. Закон, вот так не делай, вот так делай. Но до какой степени это будет продолжаться? До той степени, пока он не становится зрелым. Верно, когда он становится зрелым, ну, если ты будешь с ним уже так вот, это как-то, можно сказать, как в том кино, это несерьезно, 330 каждому. Поэтому, если говорят о том, что живут по благодати, тогда это не должно быть ниже уровня закона, это должно быть выше уровня закона, стандарты выше, не просто не убей, не гневайся. Это выше стандарты, выше стандарты. Не знаю, является ли то, чем я с вами поделился, убедительным или нет в отношении десятины. Для меня это очень убедительно, более чем убедительно. Меня не надо было в этом убеждать, это просто вдохновение для меня. Теперь я понимаю, что и как работает, я знаю, зачем это. Аллилуйя. Есть и другие составляющие материального служения. Такие как пожертвования. Пожертвование – это когда вы слышите призыв. Когда вы слышите призыв, в Писании написано, каждый уделяй по расположению сердца, ибо доброхотно дающего любит Бог. И некоторые люди говорят, ой, что-то сердце не расположено. Так расположи его. Че это оно у тебя не расположено? А кто за тебя будет его располагать? Проповедник должен тут перед тобой выворачиваться, чтобы твое сердце было расположено. Или кто? Ты расположи его. Представляешь, ты приходишь зарплату получать, заходишь в кассу, подходишь к кассиру и говоришь, я там за зарплатой пришел. А он говорит, ты знаешь, что-то сердце не расположено тебе давать. Как-то вот никакого расположения сердечного нет. Как вам такое? Когда звучит призыв пожертвовать, я лучше дам, хоть сколько. Хоть сколько я дам, это мое материальное служение. Это мое материальное служение. А еще есть даяние. Есть даяние, когда у тебя побуждение внутреннее. Когда Дух Святой тебя побуждает отдать что-то.
И в таком случае часто жаба поднимается. И вот тот товарищ начинает говорить: невозможно. Но если я не раздавлю эту жабу, она может задушить меня. Когда я отвечаю на Божий призыв, это как семя. Вот это как семя. Вы знаете, интересно, однажды я был на конференции, такая была замечательная конференция, но меня что-то не касалось там ничего. Знаете, бывают конференции хорошие, проповедники замечательные, а ты на таком духовном уровне, что тебя ничего не касается. Бывает такое. И я в первых рядах с пасторами, там прославление идет, я стою, аллилуйя, аллилуйя. Знаете, так вот как в том случае, когда часы у тебя на левой руке, аллилуйя, когда это закончится, аллилуйя. И вдруг меня кто-то со второго ряда по плечу постучал. Я поворачиваю, мне говорят: смотри, там на выходе из зала тебя зовут. И там одна сестра стоит, которая всегда очень хорошие новости мне приносила. Я выхожу быстрее туда, у меня сердце забилось очень часто. Я выхожу туда, и она дает мне такой конверт толстый, как маленькая бандеролька. И говорит: тебе передали. И ушла. Мне сразу что-то так в туалет захотелось. Я быстро зашел в туалет, открыл этот конверт, а там... Аллилуйя! Сказал я даже в туалете. Какой размах! Я быстро там отделил это сюда, это туда, это вот десятина, и по карманам распихал. А эту бандеролечку положил вот в этот карман. Только зашел в зал, сразу все изменилось. Такое помазание, прославление крутое. Все так здорово вообще. Пошел, прошел опять на свое место. Аллилуйя, так замечательно прославлять Господа. И вдруг выходит брат и говорит: давайте совершим пожертвования и так далее. И когда он это говорит, у меня внутри: отдай все. И знаете, что я... Я также внутри говорю: отойди от меня, сатана. Не может же Бог так делать, только дал и тут отдай. У меня нужд вот сколько. Зачем так Богу? Это не Бог, это не Бог. Но внутри у меня, ты же знаешь, что это не сатана. Такая борьба началась, и все это так быстро происходит, моментально, вы знаете. И ведра пошли. Пошли ведра. Я, ведро неумолимо приближается ко мне. Такая борьба внутри. Мгновенно, за мгновение такие мысли пролетают. И вдруг такая мысль спасительная. Господи, ты хочешь меня еще больше благословить? Я только ухватился за нее у меня внутри. А почему ты так за это держишься? Разве ты не знаешь, что послушание... лучше жертвы. Попросил бы я отдать тебе 10 рублей. Ты бы сделал это? Ну, естественно, ну, сделал. А какая разница? 100 рублей, 1000, 50 тысяч рублей или 10 рублей. Какая разница? Вопрос, ты послушен или нет. Это ты сам себе устанавливаешь эту разницу. И это все так быстро происходит, знаете, иногда очень быстро наш компьютер работает, особенно когда это вопрос выгоды личной. Ну, не вы, конечно, нет. И когда до меня это ведро дошло, я быстро из всех карманов все выгреб и туда бросил. И знаете, оно уже уходит, дурень. Но уже поздно, ты же не побежишь и не начнешь. Я ошибся, я перепутал, дайте мне сдачи. Потом брат, который был ответственный за конференцию, он говорит, делился со мной, говорит: представляешь, такие пожертвования были, я был так впечатлен, вот это да. И мне так и хотелось сказать: если бы ты знал, кто это пожертвовал. Еле сдержался, вы знаете. Но что потом произошло? Мне 3 раза дарили машины. Три раза дарили машину. И всякий раз, когда мне дарили машину, я вспоминал тот случай. И у меня внутри было. Вопрос не в том, что у тебя есть или чего нет. Я хочу тебя благословлять и хочу, чтобы ты был послушен мне. Даяние – это тоже материальное служение. В принципе, я закончил свою проповедь. Я хотел вызвать в вас мотивацию внутреннюю. Не стимулировать вас, а мотивировать. Надеюсь, что у вас не как в том случае, когда приговоренному к высшей мере наказания пришли в камеру надзиратели и говорят: «Пойдем, твое время пришло». И он собирается так медленно, каждое движение. Они говорят: «Ну давай быстрее уже, у нас же все по расписанию. Что ты тянешь резину, что ты так медленно?» Он говорит: «У меня мотивации нет». Пусть в вашу жизнь приходит благословение. Пусть материальное служение будет у вас в приоритете. Иисус говорит: «Если ты в малом верен, поставлю тебя над большим». Благословен Господь наш. Давайте помолимся. Мы благодарим Тебя.